Давайте откроем книгу пророка Исаии, 21 глава. Исаия начинает это определенное пророчество, относящееся к Вавилону следующим образом. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, или в Аризоне, где, как мы говорим, дьявольская жара и бури. Эти бури, сотворенные солнцем в пустыне, поднимающие пыль, песок, сорняк и мусор, как бури на юге носятся, идет он от пустыни из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид, всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Он говорит о том, как он отреагировал на это. Интересно то, что за 200 лет до этого события, в этот момент истории, Мидия была незначительным народом, а Персия называлась Еламом, до того, как Вавилон стал огромной империей. В то время, как Ассирия находилась в периоде исторического господства, Исаия пророчествовал о разрушении Вавилона медианами и персами. И это практически невозможно, чтобы кто-нибудь в те дни смог предвидеть две небольшие провинции Мидии и Персии или Елама, набирающими мировую силу, которой они уничтожат громадную империю Вавилона. Это не что иное, как только еще одно, как мы говорим, внутреннее удостоверение вдохновения. Эти исполнившиеся пророчества или предсказания, которые были так маловероятны в то время, были не только предсказаны, но и полностью исполнены. Интересно влияние, какое оказало данное пророчество на Исаию. Интересно то, что зачастую, когда Бог говорил к пророку, это действовало на него физически. Иногда через сильную слабость, своего рода переживание физического изнеможения приводило к близким отношениям с Богом. Бог говорит к вам, показывает вам всевозможные вещи, и влияние этого будет физически изнемогающим. Даниил говорит, что после серии видений, которые Господь показал ему, он находился в изнеможении, его голова ходила кругом, и он чувствовал, что вид лица его сильно изменился. Присутствие Божие физически очень сильно и неблагоприятно повлияло на него. И Исаия говорит, от этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. А вот какое физическое воздействие получил Исаия в результате видения завоевания Вавилонской империи медоперсами. Он был взволнован. Муки схватили его, как муки рождающие, и сердце его трепетало. У него начались, и он описывает, что началось. Он был исполнен ужаса. Это физически неблагоприятно повлияло на него. И здесь интересно то, что он начинает немного описывать обстоятельства, в результате которых будет завоеван Вавилон. Он раскроет это в 44 и 45 главах Исаии. Он более обширнее разложит эту тему о разрушении Вавилона, называя имена завоевателей за 150 лет до их рождения. Он расскажет о методе захвата города, как будет изменено русло реки Ефрата, и по высушенным берегам они проберутся в город, открыв ворота. И когда мы подойдем к 45 главе, мы немного остановимся на ней, для того, чтобы показать вам исторический перечень того, как Вавилон был завоеван царем Тиром. Это произошло так, как предвозвестил Исаия за 150 лет до рождения Тира, назвав его по имени, и за 200 лет до падения Вавилона. Он до деталей предсказал об этом. Он указывает здесь на то, что это произойдет внезапно посреди их веселья. Отрадная ночь превратится в ужас. Помните ночь, в которую пал Вавилон? В ту ночь Валтасар устроил большой пир со своими вельможами. На самом деле они праздновали непобедимость Вавилона. Несмотря на то, что город был окружен их врагами, из-за высоких стен города высота стены была 91 метр, а ширина 23, они предположили, что никаким образом никто не сможет завладеть Вавилоном. И таким образом это была своего рода клевета для их врагов, находящихся вне, а у них было великое пиршество. И в то время, как они пили, когда они весьма опьянели, Валтасар приказал принести сосуды, которые захватил его дед Навуходоносор после осады Иерусалима. И принесли сосуды золотые и серебряные, освященные только для употребления в храме, и они пили из них. И начали поклоняться богам золота и серебра. И, как здесь написано, «отрадная ночь моя», банкет и тому подобное превратилось в ужас для меня. Приготовляют стол, огромное пиршество, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. И вдруг посреди банкета пронесся крик: «Мажьте щиты!» Щиты мазали маслом для того, чтобы со щита соскальзывал меч. Помазанный щит было тяжело пронзить. Вот для чего в те времена мазали щиты. И вдруг посреди банкета со сторожевой башни пронесся крик: «Мажьте щиты!» Ибо так сказал мне Господь: «Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой!» Интересно то, что Даниил в своем видении мировых правящих империй видел их в образе зверей, и лев представлял собой Вавилон. И так он закричал: «Господин мой! На страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи, и вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Итак, Исаия провозглашает: «Что слышал я от Господа Бога Израилева, то и возвестил вам». Он видел человека, идущего и гласящего: «Пал, пал Вавилон!» И, конечно же, это напоминает нам книгу Откровения, где говорится о разрушении как духовного, так и коммерческого Вавилона. И ангелы возвещают там: «Пал, пал Вавилон!» Это великая религиозная система, которая вела людей в духовное прелюбодеяние и идолопоклонение. Этот небольшой аспект «пал, пал Вавилон» имеет двухстороннее исполнение. Падение Вавилона в настоящем, в результате вторжения Медо-Персии, и в будущем, о чем провозглашал ангел. В стихах 11 и 12, я не понимаю этого видения, которое было дано ему. Это видение о Думе, это Едом, пророчество о Думе. «Кричат мне Сеира». Гора Сеир находится на границе Едома. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Откровенно говоря, я не понимаю, о чем говорил сторож, или на что он указывал, что он этим хотел сказать, я не знаю. Поэтому оставим это так, как есть. Далее, пророчество об Аравии. «В лесу Аравийском ночуйте караваны деданские». Дедан — это одно из племен, а деданские — это множественное число, говорящее о людях из племени Дедан. Саудовская Аравия первоначально произошла от двух племен Сава и Дедана. Когда мы читаем с вами в пророчестве Иезекииля о том, как северный агрессор с союзниками вторгнутся в Израиль, очень важно обратить внимание на то, что Саудовской Аравии там не будет. Это очевидно, и для меня это очень важно, потому что одним из наибольших переживаний у нашего правительства является поставка нефти в Соединенные Штаты из Саудовской Аравии. Вся наша индустрия, экономика и все остальное зависит от этих поставок нефти. У правительства сейчас немало хлопот с тем, насколько мы должны помогать Саудовской Аравии, говоря о военной помощи, военном вооружении, должны ли мы вооружать их или нет. И каждый раз, когда мы говорим о помощи Саудовской Аравии, Израиль начинает политический диалог, так как они боятся, что это оружие может быть направлено против них. Но в соответствии с Писанием, Израилю не нужно переживать о вторжении на их территории Саудовской Аравии, потому что они там не перечислены. К тому же Саудовская Аравия перечислена с теми странами, к которым относится Америка, потому что это говорится о купцах фарсийских. Ранее предполагали, что это Англия, со всеми молодыми львами. Итак, Америка, возможно, есть молодой лев из Англии. Она стала независима от Англии, как один из молодых львов. И они скажут агрессору, завоевателю Израиля: «Зачем ты восстал на Израиля, на этот маленький клочок земли? Это нечестно, это несправедливо». Но Саудовская Аравия присоединится к Соединенным Штатам и Англии и к тем, кто когда-то отошли от Англии. Предпринимая важные решения на высшем уровне в правительстве по отношению к тем странам, которые предсказаны в Библии, понимание библейского происхождения помогает невероятно. Я очень рад за многих военных офицеров, которые обращаются сегодня к Библии как к руководству для тех дней. Каким-то образом мои проповеди попали к ним, в которых говорится о событиях на Ближнем Востоке. Мне рассказали об одном военно-морском офицере, что раньше у него не хватало времени ни для Бога, ни для Библии. Он был занят, ему это совсем было не нужно. Он был враждебно настроен ко всему этому. Но через эти проповеди Бог изменил его сердце. И на его рабочем столе теперь всегда открыта Библия. И составляя планы маневров и стратегии действия, он обращается к Библии как к руководству. Со мной об этом поделился один из офицеров, служащих с ним на Гавайях, и вместе с ним изучающим Библию. Многие военные офицеры сегодня обращаются к Библии, ища в ней помощи и руководства, особенно для тех дней. И это разумно, потому что это предсказано Богом. Бог сказал пророку Амосу: «Я ничего не делаю, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Бог обо всем этом сказал нам наперед. И если бы израильтяне читали Библию, они бы поняли, что им нечего бояться Саудовской Аравии. Ирак — да. Интересно то, что Израиль лояльно относится к Ирану, потому что Израиль чувствует за собой долг Ирану из-за нефтяных поставок в Израиль во время нефтяного кризиса. Так что Израиль как бы дружественно относится к Ирану. Но если бы они читали Библию, то они бы поняли, что им нужно опасаться не Саудовской Аравии, а Ирана. Итак, это пророчество о Дедане, одного из племен аравийских. «Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны». Итак, это пророчество Исаии моментально исполнилось. «Ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного, так сказал Господь Бог Израилев». В течение года, в годы царствования Саргона, в 716 году до нашей эры, он завладел Саудовской Аравией, так что это пророчество исполнилось. В 22 главе он обращает свое внимание к Иерусалиму, обращение к долине видения. Пророчество о долине видения. «Что с тобою, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий, пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками, все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего». Он видит их пораженных мечом, и, видя их поражение, он горько плачет. Он говорит, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Тир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену. Итак, он говорит о подготовке в тот момент. Иерусалим готовился к наступлению ассириан, которые только что захватили Северное царство, и теперь они грозились прийти и разрушить Иерусалим. И Езекия, царь, предпринимал меры предосторожности. Первое, что он сделал, это прокопал туннель длиною в 512 метров от источника Гихона к Силаамскому пруду. Этот туннель был прорублен в скале и проходил под стеною города, входя в старый город. Через него потоки свежей воды втекали в город. Он был основным водоснабжением Иерусалима. Гихон протекал вне стен города в Кедронской долине в основании Офела. И они, прокопав туннель, полностью покрыли этот поток, для того, чтобы ассирийцы не нашли источник подачи воды, и они пустили его через туннель в город, в Силаамский пруд, чтобы во время осады у них постоянно была свежая вода. Далее они взяли некоторые домы и другие постройки, разломали их для того, чтобы укрепить мосты и стены, окружающие Иерусалим. Они укрепляли город и готовились к осаде Иерусалима. И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. Они сделали все возможное, но пророк высказывается против них следующим образом. Он говорит, вы сделали все возможное, вы укрепили стены, вы прорыли туннель для водоснабжения, а на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. Другими словами, кто сотворил поток Гихон? Кто снабдил его водою? Вы пытаетесь защитить себя своей изобретательностью, но вы не обращаетесь к Богу за помощью и советом, за защитой и подкреплением. Это ошибка, которую мы часто делаем, как я думаю. Мы делаем все естественное, но не делаем ничего сверхъестественного. Мы не обращаемся к Богу. Мы не обращаемся к Божьей силе, руководству или помощи. Многие люди сегодня обращаются к чему угодно, заготовляя продукты, готовя себя к великой скорби. Но они совсем не обращаются к Богу. Они не обращаются к Его помощи и руководству. Они совсем не доверяют Господу. Они доверяют своим способностям. И пророк видит в этом их неудачу, потому что они не обращаются к Богу. И Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем. В знак верности, клятвы Богу, они остригали волосы. И Бог призывал их к освящению и посвящению Ему. Бог сказал, если мой народ, который именуется именем Моим, смирится и будет молиться, и искать лица Моего, то я услышу их с небес. Но вместо того, чтобы смириться и молиться и искать Бога, они естественным образом предостерегали себя, как могли, но совсем не взывали к Богу. Да, Бог ожидает от нас употребления мудрости и естественного предостережения. Он желает, чтобы мы обращались к Нему и доверяли Ему. И когда Бог призывает нас к посту и молитве, ожидать от Него, то это неправильно, когда мы ищем своего выхода, своего избавления. И когда им надлежало плакать и рыдать, припоясавшись вретищем, они веселились. Но вот веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Это напоминает мне мир, в котором мы сегодня живем, который стоит перед лицом наивеличайшего кризиса в истории человечества, мир супервласти, готовящейся к войне. И глядя на сцену Америки, Бог призывает нас к плачу и рыданию, Бог призывает нас к молитве, Бог призывает нас припоясаться вретищем. Мы видим, как люди беспечно ищут удовольствие, оставив Бога, и похоже, что их чувствования такие же «Ешь, пей, женись, ибо завтра умрем». И пророк восстает против этого. «И открыл мне в уши Господь Саваоф, не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете. За это вам не будет очищения, все решено, цена этого смерть, вы не изменитесь до пришествия суда», — сказал Господь, Господь Саваоф. Какое страшное и грозное обвинение! Так сказал Господь, Господь Саваоф, ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу. Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. А вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком. Итак, в то время, как все это происходило, этот товарищ, начальник дворца, высекал себе в скале прекрасную гробницу. Если вы поедете в Израиль, там, в Кедронской долине, вы увидите прекрасные каменные гробницы. И этот человек строил для себя каменную гробницу. И пророк Исаия сказал, «Эй, послушай, что ты здесь высекаешь для себя гробницу, как будто бы тебя здесь похоронят? Тебя уведут в плен, и ты будешь похоронен в другом месте». Люди строят планы на будущее, но Бог прерывает их. «Свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего, и столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина». Итак, Севна был казначеем, а Елиаким был одним из советников Езекии. Они были служащие. И позже, когда Рабсак, один из посланников царя сирийского Сеннахерима, когда он пришел возвестить не указ, но требование о подчинении ему от царя Езекии, то Елиаким и Сева служили при дворе. Елиаким, очевидно, был избранником Божиим. Сева же был иноплеменником, узурпатором для той местности, пытающимся нелегально построить себе гробницу. И пророк говорит, тебя уведут в плен и похоронят в просторной земле. И глядя на этих двух людей, Севу и Елиакима, мы вновь видим двухстороннее исполнение пророчества, близкого и дальнего. Это были определенные обстоятельства. Эти два человека служили при дворце руководителей Израиля, и Сева потерял свое положение, а Елиаким продвинулся в положении Божьего выбора. Но с пророческой позиции Сева является прототипом Антихриста, а Елиаким — прообразом Христа. И несмотря на попытки Антихриста снискать милость у Израиля, несмотря на это, он будет поражен явлением Мессии, который придет и утвердит свое царство. Итак, здесь вы видите прообраз будущего. И когда мы доходим до 22 стиха, то он переплетается с 3 главой книги Откровения, когда Иисус обращается к Филадельфийской церкви, говоря: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Иисус применяет этот стих к себе. А вот почему мы видим здесь немедленное исполнение, но также исполнение будущего в Иисусе Христе. «И ключ дома Давидова возложу на рамены его». Это говорится о Елиакиме. «Отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего». И так проливается немного света будущего, и снова все ворачивается на свои места. «И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит». А теперь в 23 главе он изливает свое бремя на Тир. Тир был портовым городом, это был город финикийский. И те из вас, кто знаком с древней историей, знают, что финикийцы были очень сильны в мореплавании. Они были купцами, их корабли скользили по Средиземному морю. Они добывали и привозили товары отовсюду. Финикийцы в те времена правили морем. Итак, Тир в то время был коммерческой столицей всего мира, туда привозились товары отовсюду. И теперь он провозглашает суд Божий на город Тир, коммерческую столицу. Интересно то, что когда мы обращаемся с вами к пророчеству Иезекииля, в 26 главе он также провозглашает о разрушении Тира. Описание, данное Иезекиилем в 26 главе, более детальное, чем у Исаии. Иезекииль подчеркивает то, что против Тира восстанет два народа, два врага. Первый враг разрушит стены, города и так далее, а второй враг развалины вергнет в глубину морскую и возьмет разрушенное и бросит в море. И далее он разделяет осаду Тира между тем, что сделает он. Он сделает это, он сделает это, он сделает то. И потом местоимение меняется, что сделают они, они сделают, они сделают, они сделают. И если вы обратитесь к истории, вы увидите, что вначале пришел Навуходоносор и осадил Тир. И после 13 лет осады он наконец-то овладел Тиром. Но, как говорит нам Писание, он не завладел богатством. Потому что в то время, как он осаждал Тир, у него была только сухопутная армия, а у финикийцев были корабли. В период осады тиряне перебрались на остров, который находился неподалеку от берега моря. И, перебравшись туда, они построили там новый город. Итак, Навуходоносор захватил город, но не захватил богатство города. Все произошло так, как сказал Иезекииль. Но потом Иезекииль сказал: «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в море». Итак, когда Александр Македонский 200 лет спустя после Навуходоносора захватывал эти земли, и когда он подошел к Тиру и потребовал им сдаться, капитулироваться, они ответили ему: «Ты что, надсмехаешься над нами? Мы в безопасности, на этом острове нам ничего не грозит». Он попытался захватить их с моря, но эта попытка оказалась безуспешной. И тогда Александр Великий предпринял очень интересный шаг. Он приказал построить из руин города проход от побережья моря к острову, и люди брали камни, бревна и другие развалины и бросали их в море. В конце концов, проход был построен, и странное пророчество Езекииля было исполнено. После этого город Тир пал и был полностью разрушен, как и говорит Библия, и будешь местом для расстилания сетей. Многие годы люди, глядя на место развалин Тира, думали, что это только полуостров. Но при пристальном исследовании они открыли то, о чем в точности говорили историки. Это островной город Тир, и полуостров, который считали полуостровом, в действительности есть искусственный проход, построенный Александром Великим при захвате города Тира, о чем и говорит Писание. Я не думаю, что Александр читал Библию, он только действовал по написанному и провозглашенному Богом. Интересная вещь. Когда наконец-то открыли местонахождение древнего Тира, когда наконец-то осознали, это действительно Тир, они взглянули и увидели рыболовнические сети, которые рыбаки сушили на камнях. В точности, как пророчествовал Езекииль, ты будешь местом для расстилания сетей, и опять Божье желание, чтобы его слово исполнилось. И далее в 28 главе Езекииля он плачет о Тире. Но во время пророчества, по мере того, как он говорил о царе Тирском, пророчество меняется, и он начинает говорить о сатане, о силе, стоящей за троном царя Тирского. «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в стаду Божием». И далее он описывает сатану. Итак, Тир являлся центром коммерческой системы. Похоже, что Бог не одобряет систему эксплуатации человека для самоприбыли. Вот почему Бог осудил Тир за их коммерционализм. В 18 главе книги Откровения мы видим уничтожение великой коммерческой системы. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней. И сказано: «Веселись о сем небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Так что, когда мы войдем в тысячелетнее царство, там не будет коммерционализма. Всякий, кто жаждет, придет и будет пить бесплатно. Коммерция в тысячелетнем царстве закончится, все будет общее, и там не будет никакой эксплуатации для личной прибыли. И Бог действительно этого не хочет, чтобы один эксплуатировал другого. Вот за что Бог осудил коммерческий центр Тира. Пророчество о Тире. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Китийской». Итак, Тир разрушен, великий коммерческий город. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы, знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Аханаане разрушить крепость его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские. Он говорит здесь о халдеях, вавилонянах, о их завоевании. Ибо твердыня ваша разорена, великое финикийское мореходство, и будет в тот день, а забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя, по окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными, по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. В псалмах, в одном из псалмов, говорящем о тысячелетнем царстве, говорится о Тире, приносящем дары Господу. В конечном итоге Тир будет употреблен опять, только исключительно для обеспечивания царствия правления Господа. А теперь, когда мы подошли к 24 главе, мы подошли к тому, что будет очень скоро происходить на земле. Мы подошли к тому, что будет происходить во время великой скорби. Тогда Господь будет приготовлять землю к возвращению Иисуса Христа. Очищение земли перед вторым пришествием Христа. А вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Это похоже на смещение оси земли. Некоторые физики сегодня говорят о таком возможном изменении, изучая ионы в железной руде, потому что положительные поля ионов железной руды находятся в неправильном направлении. Они теоретизировали это в одно время магнитными полями, которые отличны от сегодняшних. И в результате этого мы имеем изменение оси Земли. Сегодня из множества публикаций вы можете получить в этом вопросе множество дополнительного материала о изучении ионных структур и их изменений, сделанных физиками. В своей книге «Миры столкновений» Эммануила Великовского, это его предпосылка в книге, что планета Венера вошла в нашу Солнечную систему во время запечатленной истории, когда Бог изливал на Египет свои казни. Он говорит, что в частности, это была комета, вошедшая в нашу Солнечную систему, открывшая окно для всех этих казней. И все это взаимосвязано с вхождением в то время Венеры в нашу Солнечную систему. Фактически огненный столб был ничем иным, как кометой планеты Венера. И далее, это же самое повторилось в период продолжительного дня во время Иисуса Навина, когда Земля остановилась. И что Земля остановилась в результате близкого прохождения этой кометы Венера. Во время такого близкого прохождения возникла огромная электрическая искра между Землей и Венерой, остановившая на мгновение Землю. И когда Земля начала вращаться вновь, она начала вращаться в противоположную сторону, не с востока на запад, а с запада на восток. Он указывает также на Вавилонскую астрономическую таблицу, что в ней планеты Венера не существовало. Хотя Венера является самой светлой планетой в небе. В этой книге вы найдете много чего интересного. Очень увлекательная книга. В ученых кругах она вызвала большую реакцию, хотя многие начинают принимать его теорию. Но основной предпосылкой этого является неоднократное прохождение Венеры вблизи Земли и вхождение и укрепление ее в нашей Солнечной системе. Но все это происходило в течение определенного периода истории. Мне нравится эта книга, потому что она доказывает то, что длинный день во дни Иисуса Навина существовал. Если была длинная ночь, или вечер на этой стороне, то по ту сторону Земли должно быть длительное утро или удлиненный день. И в исторических записях древних инков, китайцев и индейцев это действительно имело место. Он проверил это по всему миру и сделал соотношение. И там, где был длинный вечер, на другом конце Земли было длинное утро, и все это имело соотношение с историческими записями и перечнями древних народов. Все эти исследования привели его к заключению о том, что длинный день на Земле действительно существовал. Большинство в мире не понимают, почему это произошло, только Иисус Навин и его люди действительно знали, почему солнце остановилось. Это предоставило им возможность полностью уничтожить врагов. И после этого Бог начал бросать камни с неба, и было больше уничтожено врагов от руки Божией, чем от руки Иисуса Навина. И Иммануил верит в то, что этими камнями были обломки от хвоста планеты Венера. Конечно же, он пытается смотреть на все это с человеческой точки зрения и объяснить все это естественным образом, потому что было бы нелегко объяснить, почему камни поражали врагов, не касаясь войска Иисуса Навина. Но все это очень интересно и увлекательно. Мне очень нравится его книга. Много естественного мышления, а мне это нравится. Так что Господь говорит здесь о опустошении земли и изменении ее вида. Он говорит, что Он рассеет живущих на ней. И Великовский верит в то, что это возможно с изменением оси земли. И что будет с народом, то есть со священником, что со слугою, то есть господином его, что со служанкою, то есть госпожою ее, что с покупающим, то есть продающим, что с заемщиком, то есть заимодавцем, что с ростовщиком, то есть дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Другими словами, это придет на всех, никто не избежит этого. Ни богатый, ни бедный. Земля будет опустошена в конец. И, конечно же, все это произойдет во время великой скорби, когда не только человек принесет разрушение на землю, но и Бог в результате катаклизмов, которые Бог пошлет на землю. Я бы не хотел быть здесь в то время. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная. Поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Немногие останутся в живых до окончания великой скорби. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся сердцем, прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее, разрушен опустевший город, все домы заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли между народами будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я, «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски! Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли! Ужас и яма, и петля для тебя!» И так нам сказано, что когда антихрист или зверь будет царствовать, на земле будет страх и ужасы. И Иисус, говоря о днях великой скорби, говорит о них, как о петле, капкане. Он говорит, чтобы мы не отягочили сердца свои пьянством, заботами мира или объеданием. Ибо все это будет петлей для жителей земли в то время. Это период великой скорби. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Это будет время великих катаклизмов, ужасное время на земле. Помните ужасное землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году, разрушившее город? По шкале Рихтера оно достигало 8,3 балла. В то время шкалы Рихтера не существовало, но ученые приблизительно определили силу землетрясения по разрушениям. И ученые ожидают более интенсивного землетрясения в том регионе. Я не знаю, где бы я хотел находиться, если землетрясение достигло бы 8,3 баллов. Не хотелось бы оказаться в тот момент на скоростной дороге. Пару лет тому назад мне приходилось наблюдать землетрясение силой в 6,5 баллов. Это было ужасно, множество разрушений. А представьте себе землетрясение силой 8,3 баллов. И Бог сказал, что придет время, когда Он потрясет основание земли, и это землетрясение будет всемирного значения. Итак, Он говорит о основании земли, что оно поколеблется еще раз, как это было во дни Ноя, во время всемирного потопа. Этому способствовало колебание основания земли. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. Итак, Бог потрясет землю, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. Физики, говорящие о смещении оси земли, говорят, что перед смещением обычно происходит колебание. Этот процесс похож на юлу. Когда ее запускаешь, она выравнивает свое движение, но потом она медленно начинает отклоняться, замедляя свой ход, колебаться. И что происходит потом? Верхушка заваливается. И наша земля, ее верхушка колеблется. Вращение нашей земли замедляется, а это приводит ее к колебанию и смещению оси. Интересно то, что не так давно было сделано измерение колебания нашей земли, и это колебание постоянно увеличивается. И здесь Исаия, ничего не зная об этом, говорит о колебании земли, ничего не зная о изменении и смещении оси земли. Он говорит об этом. Он говорит, что шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и что она упадет и уже не встанет. Похоже, что на земле действительно будут происходить огромные катаклизмы. И будет в тот день, посетит Господь воинство, выспреннее на высоте. Кому Он тут обращается? Воинство, выспреннее на высоте, это когда Бог приведет на суд ангельское воинство зла. Видите ли, когда Иисус вернется опять, в тот день Господь посетит или осудит воинство, выспреннее на высоте. Когда Иисус вернется опять, антихрист и лжепророки будут брошены в гиену, сатана будет скован цепями и заключен в темницу вместе с теми, кто следовал за ним. И так Бог будет судить тех духов злобы, о которых говорил Павел в послании к Ефесянам, что наша борьба не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Итак, и будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. Двоякий суд духовных существ, демонических сил и также злых людей, день суда и день гнева. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу. А вы помните, как однажды демон сказал Иисусу: «Не посылай нас раньше времени в темницу». Они просто умоляли Иисуса не посылать их в темницу. Они знают, что придет их время, и они будут вергнуты вместе с сатаной в темницу. Сатана будет скован цепями и брошен в темницу. Поэтому они будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. По истечении тысячи лет сатана будет освобожден на малое время. И после этого он и его последователи будут брошены в гиену, место кромешной тьмы, место, находящееся вне, за пределами самых дальних галактик, вне пространства, в кромешную тьму, туда, куда не достигает свет ни одной галактики. Кромешная тьма, там будет плач и скрежет зубов. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. 25 глава. «Господи ты, Бог мой, превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное, предопределение древней истины. Аминь». Другими словами, «Боже, я буду поклоняться тебе и славить тебя. Все это ты предопределил издревле, и это верно и истина». Иисус сказал, «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный». Иисус подтвердил об этих вещах, что они сбудутся. Он верен и истинен. И Иисус говорит об этом гораздо больше, чем Исаия. Он провозглашает себя как верного и истинного свидетеля. Бог сказал Даниилу, «Запечатай это пророчество, ибо оно истинно. Оно действительно исполнится». И здесь мы видим, как Исаия восхваляет Бога за его верность. Здесь Исаия восхваляет Божье имя, его дивные дела, предопределения древние, которые он совершил. «Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя, ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитую от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Бог всегда был убежищем бедного. Он опора для нуждающихся. Он защита от бури. О, сколько раз мы укрывались в нем от бури ветра! Он является тенью от зноя. Исаия восхваляет Господа за его убежище и тень от зноя и за защиту от тиранов. Это вполне определенно может относиться ко всему тому, что будет происходить во время великой скорби, и как Бог станет убежищем для его детей. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Я не могу поверить, я не верю, что церковь в тот момент будет здесь, когда страшное разрушение, о котором говорит Исаия, будет происходить на земле. Я не могу в это поверить. Я глубоко убежден в том факте, что у Господа есть для меня наилучший план. Иисус сказал, «Бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей, и сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. То, что я вам сейчас только что прочитал, и если вы были невнимательны, вы, возможно, спросите, погоди-ка, а где это место написано? Поглощена будет смерть навеки, не в послании ли к Коринфянам? 1 Коринфянам, 15 глава. «Смерть, где твое жало? ад, где твоя победа? Видите ли, Иисус победил смерть и ад. И говоря о воскресении Иисуса Христа, что дает нам надежду на воскресение, Павел говорит, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. И далее, говоря о всех этих вещах, он говорит, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И затем все это пройдет. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, но оно было изъято через Иисуса Христа. О, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом через Иисуса Христа! Он даровал нам величайшую надежду, и в тот день смерть уже не будет господствовать, она будет поглощена победою воскресения Иисуса Христа, и отрет Бог всякую слезу. Возможно, вы скажете, а не в Откровении ли это написано? Да, в 7 главе написано, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И затем в 22 главе книги Откровения опять говорится, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это величественный день царствия, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Мне это очень нравится, ибо так говорит Господь, и если Он сказал, так и будет. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали. Вы ожидаете Господа? Он грядет, Он истинно грядет, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню в высоте стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Итак, опустошение земли в 24 главе, великая скорбь и затем величественные дни тысячелетнего царства в 25 главе. И в 26 Господь восстанавливает землю. К сожалению, пророчество разделено на главы, а так оно идет нераздельно. Так что в следующий раз мы начнем наше изучение с 26 главы. Я надеюсь, что вы не забудете последовательность событий. Великая скорбь, начало тысячелетнего царства, Божья победа и слава, а затем Божье действие, работа с Его народом Израилем. И это всегда радует, Бог верен Своим обещаниям, и об этом мы увидим с вами в 26 главе, когда Бог начнет работу по восстановлению Его народа. И именно об этом и говорили пророки, что однажды Бог начнет свою работу среди своего народа. Я люблю Библию, потому что она истина. То, о чем говорит Господь, приходит в исполнение. И если Он исполнил то, о чем Он говорил, то знайте, что Он исполнит и то, что не исполнилось. И мы имеем в Его Слове эту уверенность. Небо и земля придут, говорит Господь, но слова мои не придут. Верность Божьего Слова, читайте его, следуйте за ним, руководствуйтесь им. И будьте уверены в нем. Божье Слово верно и истинно. Будьте в этом уверены. Помолимся. Да пребудет с вами Господь, да укрепит Он вас на этой неделе, да горит Его Слово в ваших сердцах по мере того, как Бог передает вам Его истину, да очищает Он вас через Свое Слово. Ходите с Господом в прекрасном общении, и да дарует вам Бог возможность свидетельствовать о Нем и служить Ему. Во имя Иисуса молим. Аминь.